Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, рада вас приветствовать в нашем шаломе. Как всегда, интересная тема, спикеры. Очень надеюсь, что вам будет над чем поразмышлять. Сегодня мы решили поговорить, ну как вы думаете, конечно, о праздниках, потому что праздники, они у нас не заканчиваются. Если вы думаете, что новогодние уже все прошло, но только не у евреев. Поговорим сегодня о для кого-то загадочном, для кого-то известном празднике Ту-Бишват. Вот что это за праздник, какие его традиции, какие транскрипции, мессианские послания, библейские он или нет, и вообще для чего он в нашей жизни, о чем он нам напоминает. Вот об этом в нашем сегодняшнем общении со служителем Евгением Блиновым. Евгений, шалом.
Шалом.
Очень рады вас видеть. Был большой-большой у нас перерыв, и, наконец, вы у нас в передаче. Для меня это настоящий подарок, слава Богу. Поэтому еще раз вас приветствую, Евгений. Спасибо. Ну, давайте сразу откроем тайну, перевернем первую карту. Что же означает вот этот праздник Ту-Бишват?
Ту-Бишват – это, в общем-то, в еврейской традиции образно называется «Новый год деревьев». Он отмечается 15 числа месяца Шват. Как раз сейчас уже идет месяц Шват, и где-то через несколько дней, в четверг 13-го, четверг будет у нас какое число, 15 или 14-го, 13-го Швата, будет праздник. Будет праздник «Новый год деревьев». Это не библейский праздник, то есть его нет в Библии. Это праздник, который, ну или не праздник, или дата была установлена по традиции еврейской, чтобы считать возраст деревьев, то есть когда с деревьев нужно приносить десятину, то есть когда, в общем-то, это как бы такое налоговое, как это говорится, налоговая граница. Да, налоговая граница, да. И по еврейской традиции дерево 3 года не снимает с него плодов, и вот на 4-й год, и именно Ту-Бишват – это удобное время по природе, когда уже, в общем-то, много было осадков в Израиле к этому времени, и дерево приносило, ну, завязку плодов, и это было видимо. Ну и, то есть, вот это древнее такое, как бы, может быть, значение. А современное значение – это уже получается, что Новый год деревьев в это время удобно, решили, что удобно сажать новые деревья. И, в общем-то, в этот день, в общем-то, много происходит посадок деревьев в Израиле. То есть, это уже современное значение. Ну и поскольку это, в общем-то, праздник плодовых деревьев, то есть разные традиции, разные культуры, что в этот день, в общем-то, эти плоды вкушаются, и благословляется Бог Израиля за землю, эти плоды дала. И в Священном Писании, в 5-й книге Торы, в Второзаконии, есть упоминание о 2 злаках и о 5 плодовых деревьях, которые будут благословением для Израиля. Это Второзаконие 8:8 написано, что Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники озера выходят из долины гор, в землю, где вот 2 злака, пшеница и ячмень, и 5 плодовых деревьев, это виноградные лозы, смоковницы, гранатовые деревья, масличные деревья и мед. То есть вот фактически вот с этими плодами 5 связан, в общем-то, праздник. То есть каббалистической традицией даже был придуман определенный седр, ну, не пасхальный, а тубишватный, да, седр, где, да, благословляются вот эти плоды и вкушаются. Вот, то есть поэтому вот такой, как бы, с одной стороны, религиозный древний праздник, когда ну, считали возраст деревьев, а сегодня современно это благословение на землю Израиля и посадка новых деревьев. Вот
Да, вот
примерно
с
так.
одной стороны, можно сказать, что действительно здесь такая современная транскрипция, ну, в наших тенденциях, забота об окружающей среде, посадка новых деревьев. Я знаю, что в Израиле, например, очень многие в этот день сами сажают деревья, если не получается находиться в стране, то даже присылают средства либо в какие-то фонды, либо знакомым, чтобы они именно в этот период посадили деревья. Мне кажется, что замечательная традиция, но она не только современная. То есть, если мы посмотрим, действительно, во-первых, вы упомянули вот то, что плоды относятся к десятине, а десятина – это Тора. А Тора, если мы посмотрим, она вся пронизана, ну, с самого начала даже книги Бытие, такого повеления Бога заботиться человеку о том мире, который Господь ему подарил. То есть это вроде бы и современный праздник, но на самом деле он имеет глубокие корни, и послание то же самое. То есть вот этот тренд на заботу об окружающей среде, это, ну, не только в 21 веке. Бог нам это говорил с самого начала. Я это все создал, я подарил, я дал это в дар, а вы теперь разумно этим управляете. Не просто используете, эксплуатируете, а именно разумно управляете. Поэтому замечательная, мне кажется, дата, хороший повод вспомнить о том, что окружающий мир – это подарок от Бога, и как мы о нем заботимся. Ну и, конечно, посмотреть на более тоже глубокие смыслы. Вообще вот деревья, они играют такую роль в Библии. Я бы сказала, что они наравне с такими человеческими персонажами. Вот как мы вспоминаем, там, если Давида, Соломона, да, Иисуса Навина, и деревья сразу у нас приходят на ум. Это и дерево жизни, и познание добра и зла, и там неопалимая купина, и смоковница, если уже из Нового Завета. Вот интересно, почему столько деревьев в Библии? И Господь нас постоянно через эти образы чему-то учит. Как вы думаете, Евгений?
Ну вот вы правильно сказали, что очень много параллелей. И первый псалом, например, он сравнивает праведника, то есть он сравнивает человека верующего с деревом,
Да,
посаженным.
посажено при потоке вод.
И еврейская традиция, она сравнивает, да, Израиль, сам Израиль с деревом, то есть сам народ Израиля с деревом. И что интересно, точно так же, как не берут плоды 3 года с деревьев, то еврейская традиция не стригут волосы у мальчика, и только через 3 года, ну там, то есть 3 года, и вот эти вот сравнения как бы Израиля с деревом, оно присутствует в Библии, да. И, например, Исаия 5 глава, написано, что Бог насадил виноградник, и он виноградарь, и он ждал плода от народа, но народ не принес этих плодов, и там известное обличение пророка: горе тем, кто должен был делать вот так, делает вот так. И поэтому, да, параллель, что, в общем-то, человек, он подобен дереву. И то же самое, по-моему, у Иеремии есть тоже эта параллель. Вот, поэтому, да, это интересный такой момент, что человек должен, точно так же, как деревья приносят плоды, точно так же человек должен приносить плод, правильный плод, благословенный плод. Ну и то, что вы отметили, что действительно человек призван ухаживать за творением, то есть развивать это творение. Интересный момент, что Бог сначала все сотворил, но не было кто возделывает. И уже человек был сотворен для возделывания, для наблюдения и вот созидания. Поэтому я думаю, эта традиция посадки деревьев в Израиле – это благословенная традиция. Я знаю, что люди специально делали туры паломнические, чтобы сделать это. То есть заплатить 10. Это стоило, я помню, мы эту опцию планировали, это стоит 10 долларов. То есть ты можешь дать 10 долларов, тебя привезут на место, дадут тебе дерево, и ты посадишь это дерево. И даже одна у нас вот девушка, которая переехала в землю Израиля, она нам присылала видео, что она участвовала в этом, и она делала это. То есть огромное благословение, потому что Я думаю, что любой человек, который возделывает землю, он получает благословение. Все вот эти вот земледельцы, кто за садами ухаживает, это же чудо. Ты сажаешь какое-то семечко, и оно растет без тебя. То есть вот это вот показывает, что Бог, он превращает вот эти все плоды, и точно так же верующий человек должен плоды взращивать в себе самом. Хотел привести пример. Вот буквально мы утром разговаривали с моей женой. Вот, значит,
Ой.
у нас такая вот ваза. Значит, и здесь вот видите зеленые такое растение. Вот, ну, это, в общем-то, рябина черная из Финляндии. Мы ее привезли, в общем, в сентябре месяце. И Лена хочет ее, значит, моя жена, вырастить. Вот, ну, и вот она стоит уже полгода. Корней нет, но зелень появилась. Вот почки появились. Удивительно, как вот эта веточка, которую перенесли с одной стороны в другую, посадили вот в эту как бы вазу, и вот она дает силу, и оттуда растут зеленые листочки. Вот я думаю, что вот это, наверное, вот восхищает человека, когда он видит сотворчество, можно сказать. То есть ты делаешь свою часть, а Бог делает свою часть. И когда ты еще вкушаешь плоды и благодаришь Бога, вот здесь получается все правильно.
Да, вообще я сказала бы, вот эта постоянная отсылка к деревьям и раскрытие каких-то глубоких смыслов через простые примеры еще раз как будто бы нам напоминает, что мы все связаны друг с другом. Вот Бог создал землю удивительной, прекрасной, да, со своей природой в дар человеку именно потому, что в этой среде человек может быть счастлив. И вот это дано нам как подарок и напоминание, действительно, чтобы мы относились с благодарностью к этому дару, помнили, что это, ну, наш практически первый завет с Богом, вот оберегать все, что вокруг нас. Кстати, вот если заговорить о позиции верующих, ведь, знаете, у некоторых такое отношение, что они смотрят на книгу Откровения, где написано, что земля сгорит. Ну и поэтому как бы вот все это сгорит, когда-то этого не будет. Сейчас главное – это рассказывать людям евангельскую весть, а остальное пусть оно как-то само по себе. Вот что бы вы ответили на подобное?
Да, я сталкивался с этим, с этой концепцией, сам это слышал в Иванской церкви и в богословских комментариях. Естественно, я не согласен с этой концепцией. Почему? Потому что если мы говорим о Библии, то для нас Слово Божие, ну, истина и важно. И как мы говорим о том, что земля – это благословение. И земля Израиля – это благословение для народа Израиля. Поэтому очень важно, чтобы все-таки мы разделяли этот момент вот этого физического мира здесь, в нашей жизни, и того духовного мира, который Бог нам приготовил в вечности. И я думаю, здесь нужна определенная, ну, уважение к тому и к тому. То есть, как бы, и да, возможно, в конце времен что-то будет изменено, как написано, но это Бог сделает. Это Бог сделает для того, чтобы дать что-то новое. А здесь, на земле, мы ценим то, что есть. И я думаю, что этим отличается еврейское отношение к творению, к природе, к земле Израиля. Это действительно очень важная, правильная еврейская концепция. Она библейская концепция. Вот. И поэтому, когда верующие немножко вот эту линию еврейскую отодвигают в сторону и начинают комментировать что-то свое, вот, не умаляя то, что они говорят, вот, но мне кажется, вот здесь важно все-таки ценить жизнь на земле, потому что жизнь на земле – это тоже, если мы возвращаемся опять к праведнику, к человеку, как к личности, которая приносит плоды, то если ты не ценишь свою жизнь, свой талант, то ты и не будешь ничего делать, ты не будешь приносить. Вот, например, можно сказать, нет, я не хочу иметь детей, там, к примеру говоря, мне самому одному хорошо. Вот, это тоже выбор человека. Но я сегодня утром, когда размышлял вот на эту тему, я вдруг увидел точно так же, как дерево приносит, после семени приносит плод, то человек тоже отчасти, плод человека – это человек. это ребенок. Ну, то есть это сотворчество, да, соединение мужчины и женщины приносит в этот мир ребенка, который снова начинает делать что-то на земле и где-то генами копирует родителей, и какие-то таланты начинают менять мир. И мы с вами можем вспомнить определенных людей, которые внесли просто колоссальное, в общем, какое-то открытие в этот мир, что-то сделали. Один человек своим талантом, он повлиял на множество людей. Поэтому мы лично, опять же, в мессианском еврейском движении мы подчеркиваем, что жизнь, она цена, здесь и сейчас она цена. И что будет после, Бог решит. Но здесь мы должны жить, возвещать дела Господни и приносить плод, как написано, в 30, 60, 100 крат. И поэтому, ну, я думаю, что еврейский народ является великим примером того, что несмотря на всякие разрушения, на всякие атаки, уничтожения, сохранялся какой-то человек, который потом, вот эти примеры есть в истории вот 20 века, который сделал уникальное открытие. То есть он спасся чудом от Холокоста, и это великий человек, это великий ученый. Это, ну, много таких примеров, вот, поэтому я лично думаю, что мы созданы здесь на Земле действительно ценить творение. Кстати, интересный пример пришел, вспомнил о том, что был в музее в Екатеринбурге, где погиб, значит, где расстреляли императора, ну, царя Николая II, и там была перепись 13-го года. Перепись 13-го года в этом музее, и там был первым пунктом стоял Николай II, император, и он написано «хозяин земли русской». То есть в понимании своем он был ответственным за этот участок земли. То есть он как император, как посредник между Богом и людьми, он отвечал. Поэтому если человек не отвечает, то у него проблемы своей миссией, своим призванием, своим положением перед Богом, потому что Иисус сказал: «Идите и научите все народы». То есть он, и вот эта концепция преобразования мира, она не присутствует в чем-то, может быть, вот, ну, в христианской традиции, но в еврейском мире народ Израиля призван изменить этот мир к лучшему. Вот. И я думаю, что и христиане тоже к этому призваны. И мы знаем, что
Да,
многие
и меня,
изменили.
да. И меня радует, что, конечно, не все эту позицию разделяют. Я считаю, что абсолютно христианская позиция должна быть соединена с еврейской, потому что она и выходит как раз оттуда, именно из еврейской позиции рождается и христианская. Это изменение мира, влияние на мир, изменение его к лучшему. Кстати, у вас замечательные написаны сзади слова: «Все, что у нас есть, это сейчас». Вот, поэтому вот мы не знаем времен и сроков, когда придет Господь. Но если нам дано повеление охранять нашу землю, оберегать Божий дар и разумно использовать то, что Господь нам дал, но мы должны это сделать здесь и сейчас. Потом давайте вспомним слова Христа, когда Он говорит, что ни одна йота не уйдет. Вот не уйдет из закона. То есть то, что было дано, сформировано Богом в Торе, оно является и нашим наследием. У нас этого никто не отнял, нам только добавили, нам расширили это, но основание осталось то же самое. Поэтому если нам дан этот прекрасный дом, который называется Земля, и дана ответственность за него, то, конечно, мы должны ее нести до конца. Вот когда наступит конец этого времени, тогда он придет, и наступит новое время, и туда войдут люди, которые, ну, я так понимаю, уже научились нести ответственность за тот мир, за тот дар, который дал им Господь. И, кстати, да, в отношении талантов и плодов вот тоже вспоминается сразу вот эта история со смоковницей и с Христом, который сказал, что вот секира-то уже лежит, но, вернее, это не он говорил, это Иоанн Креститель, но смысл, в принципе, такой же, да, концептуально, что дерево, которое не приносит плода, оно будет брошено в печь. А как мы можем, Евгений, вот интересно применить этот принцип в соотношении с Тубишватом, что дерево иногда не приносит плод, потому что ему надо отдыхать, но наступает время, когда как бы ресурсы накоплены, и уже дерево начинает плодоносить. Может быть, это можно соотнести и с нашей человеческой жизнью, что у нас бывают тоже такие периоды, когда мы не можем или не время еще приносить плод, или нужно еще что-то поменять в своей жизни, да, и нам Господь дает это время. Но придет период, и плод нужно принести. Вот что вы можете сказать, если сделать
Ну,
такую аллюзию?
я, в общем-то, да, сегодня размышлял тоже об этой истории, как-то в новом свете, потому что я размышлял в свете Тубишвата, и я вдруг понял одну вещь, что, прочитав тоже одну, ну, такую мудрую еврейскую книжку, там, «Наше наследие», там, вот, и оказывается, что ко времени Тубишвата, уже видны, то есть, ну, завязка плодов. То есть вот в этот момент, что это время, когда вот именно природа, там, она позволяет дереву накопить эту силу, как вы сказали, да, и уже давать плоды. И некоторые богословы говорят, что там Иисус был голоден, он проклял, потому что там не было чего-то. Но мы понимаем, что Иисус был праведником, он был мессией, и не в этом была суть. То есть, возможно, даже вот сегодня, когда я размышлял с точки зрения Тубишвата, то есть, возможно, это было время, когда должны быть плоды на ней, а их не было. Вот.
Не
И это
было.
тоже есть определенный параллель с народом Израиля. Ну, опять же, он же обличал-то определенных людей, которые не приносили плоды праведности. То есть они делали законничество, религию, но не приносили праведность. Да? То есть, мы знаем, что Иисус и Иоанн Креститель, когда начал проповедь, они говорили о Царстве Небесном. То есть Царство Небесное приблизилось, да? Ищите Царство. То есть ищите вот этих законов праведности и являйте это в своих плодах. И я думаю, что возможно, да, там же тоже, по-моему, иногда бывает в земледелии, что можно обложить это дерево как-то, помочь ему, там, может быть, там, удобрениями, да, там, может быть, утеплить что-то. И вдруг раз, и пробивается. Мы знаем пример оливковых деревьев в Израиле, когда полностью их там, ну, допустим, можно спилить, но потом опять начинает рост. То есть я думаю, что да, вот и человек точно так же. То есть, но опять же, если говорить про человека, это всему свое время. То есть есть возраст, когда человек растет, то есть он формируется. И, наверное, есть активный возраст, когда человек должен сделать что-то в этом мире. То есть он не должен ждать. Мы так устроены, что как будто бы завтра мы что-то сделаем. Ну, вот давайте сегодня не будем, перейдем на завтра, а завтра может не наступить. И поэтому, вот мне кажется, вот этот праздник, еще какой момент, что это определенный же был как бы рубеж с точки зрения налогов. То есть надо понять, вот да, вот здесь столько плодов, значит отдадим столько-то десятину там на храм, там на остальные вещи, которые нужно было. Мне кажется, праздник Тубишват, он может быть определенным рубежом для человека, подведение итогов года, например. А что я сделал, да, какие я плоды принес? Все ли получилось? Да, если человек устал, ему надо отдохнуть, восстановиться, там, как-то переосмыслить себя, да, найти Бога, там, помолиться, попоститься и снова делать. Но самое главное делать свое призвание, потому что Бог, он нам за эти говорит, что у нас у каждого свой талант, свой дар. И вот это надо делать. И вот именно вот этот плакат, да, нас вдохновляет, что сегодня, сейчас, если вот и бывает так, что ты переносишь что-то, а это что-то уже не наступает. Ну, время уже уходит. Поэтому вот, наверное, всему свое время для человека, и поэтому нужно стремиться исполнять вот это призвание. А любой праздник, любое какое-то событие, оно позволяет остановиться. Остановиться, прославить Бога, покушать вкусную еду, отдохнуть, чтобы дальше наступили будни, работать, возделывать землю и делиться своими талантами, дарами.
Да, Евгения, вот вы сейчас говорите о талантах, дарах. Я знаю, ну и наверняка и вы тоже, как служитель, что у многих людей это проблема с выявлением и пониманием своего дара. Люди часто задают вопрос: а в чем мое призвание? И не всегда это неофиты, то есть те люди, которые только пришли в церковь, а очень много тех, кто уже годами находится в церкви, но так и не понимает, в чем же их предназначение. Вот есть несколько моментов, на которые можно обратить внимание, и которые могут помочь человеку понять, вот в чем же его талант, что бы вы посоветовали?
Ну, я думаю, что первое, что важно человеку, это, естественно, найти свое собрание христианское, то есть где он будет реализовывать вот эти таланты и дары. Если мы сравниваем, например, с семьей, допустим, то есть человек может сколько угодно говорить, я хочу детей, я там хочу много детей или еще что-то, но пока он не создаст семью, пока не будет двоих, не будет и семьи, и не будет детей. Я лично вижу, что в Новом Завете Иисус Христос и апостолы, они видели главную цель жизни человека, это вот участие вот в этом преобразовании мира, как мы уже сказали. Но это не такое абстрактное где-то, знаете, там я вот буду там переобразовывать мир, сидя дома, смотря там интернет там или телевизор, к примеру. Нет, это в каком-то определенном собрании. Мы видим, что Дух Святой сошел на собрание апостолов, да, то есть это собрание повлияло на Иерусалим. И вот Дух Святой дает эти таланты, дары. И очень часто, как мы знаем, специалисты, которые говорят о призвании, некоторые естественные дары, они усиливаются духовным даром, и ты начинаешь использовать это. Например, я был там комсомольским лидером в свое время. Моя мама была активным человеком, я всегда был с людьми. Хотя у меня образование инженер там, я в конце понял, что я не инженер по призванию, но я закончил институт, я работал конструктором, потом стал комсомольским там, лидером на авиационном заводе, да, и я учился работать с людьми, звонить, писать, планировать там, организовывать праздники большие и так далее. И вдруг я стал верующим. И Бог со временем это все вот этот талант, он весь использовал, но для его царства, для его служения. И в какой-то момент я стал пастором, да, то есть служу, я как служил людям всегда, так я служу людям только в церкви, да, то есть вот. Другой человек, например, он администратор хороший, кто-то там, я не знаю, там, ну, вот я думаю, что именно вот эти естественные служения людям в церкви очень важно. И также Павел и пишет, что по данной нам благодати, в Римлянам 12 главе, что мы имеем различные дарования. Имеешь пророчество – пророчествуй, имеешь служение – служи, учитель – учи, увещеватель – увещевай, раздаватель – раздавай, начальник – начальствуй, добрый человек – благотворитель – благотвори с радушием. То есть вот видение апостола было в том, что человек вот этим даром начинает служить другим и влияет на других. И это все происходит как внутри церкви, но это важно делать не только внутри, но и чтобы это влияло на внешних, как вы назвали там, кто там, ну, новые люди, да, там, или кто еще неверующие люди. И поэтому вот мне кажется важно, первое, это быть в церкви, то есть выбрать себе вот направление, то есть тебя устраивает сегодня много разных христианских направлений, да, и служить в церкви конкретно, то есть вот что-то делать. Вот. Опять же, кто-то может быть евангелистом, а кто-то может петь, кто-то может учить, кто-то может быть пастырь. Ну, различные дары, если их там много находят в Священном Писании, естественные и сверхъестественные дары. И написано, что
Да, ну вот
как
вы как
раз
раз
имеет.
выделили, да, вы как раз выделили два маркера. Я просто хочу подытожить, что мне кажется, человеку нужно прислушаться к себе, понять, что ему вообще хочется, что ему интересно. Первое, да, к чему как бы склоняется тоже его сердце и его устройство внутреннее. И второе, что у него хорошо получается. Вот
Да.
это вот два направления, да, что мне интересно и что у меня хорошо получается. То есть, как говорил Иисус, смотрите на плоды. Если у вас хорошо получается организовывать людей, ну вот это уже и есть ваш дар. Если вы действительно хорошо поете, если вы хорошо считаете или еще что-то делаете, готовите прекрасно, виртуозно, или действительно вы способны написать сценарий, ну вот они, ваши таланты, вы можете влиять на мир, закладывать в это творчество свое послание именно от Бога. Бога, и транслировать это и в церкви, и вне церкви, да, если мы говорим о протестантской этике, что мы служим везде, и на своих рабочих местах тоже, мы влияем на свое окружение. Это может быть даже дар, скажем, нашего отношения к людям, милосердие, понимание, сострадание и так далее, то есть вот неких посланий, ценностей, которые, с одной стороны, они востребованы, с другой, не настолько культивированы в современном мире, потому что много эгоизма. Да, да. А вот, кстати, по поводу самих плодов. Тоже у некоторых есть такое представление, что плоды – это только обязательно люди, которых ты привел ко Христу. Вот тоже слышала и неоднократно. Но плоды ведь, скорее всего, имеют, конечно, более широкое значение, как мы сейчас уже поняли.
Я думаю, да. То есть люди, которые приходят ко Христу, это может быть даром евангелиста. А с другой стороны, мы можем сказать, что, например, даже переводчик, который перевел какую-то важную духовную книгу, он тоже послужил приходу человека
Конечно.
ко Христу. Книга,
А как же?
автор, может быть, совершенно из другой страны, который описал там что-то, да. То есть я думаю, что плод – это твой… Именно то, что ты делаешь, и оно приносит результат. Вот. Оно вдохновляет людей, помогает людям. И, допустим, я пришел к Богу 32 года назад, и я был атеистом. То есть я боролся как бы с посланием. Мне говорили, я сказал, нет, ребята, я атеист, я все знаю и так далее, и так далее. И Бог так позволил мне читать некоторые книги. Вот в определенной книге она убедила меня в том, что теория эволюции – она, в общем-то, ну, обманывалась. Ну, как бы это тоже гипотеза, недоказуемая
Теория.
книга. Теория, да.
Да.
Теория
Теория,
или
да.
гипотеза, да, вот. И одна книга, она перевернула меня. То есть, когда я ее дочитал до конца, то есть весь фундамент эволюции, который был заложен советской школой, он у меня был выбит. И мне нужно было решать, то есть как? Если этого нет, то что есть? И в этот момент Бог коснулся меня, и я обратился к Нему, я уверовал, и моя жизнь изменилась кардинально. То есть все. То есть вот потом я прочитал историю, что женщина, переводчица, она уезжала где-то там куда-то в другую страну, и она переводила с большим трудом, не было печатной машинки эту книгу, и вдруг она мне когда-то попалась, эта книга, да, то есть, допустим, я вот, и я обратился, эта книга стала определенным рубежом в моем обращении к Богу. Поэтому я думаю, что, как это у нас было, что все работы хороши, да, выбирая на вкус в Советском Союзе, так и здесь. Талант, он любой важен. Вот что бы ты ни делал там, вот все важно. Если это созидает людей, вдохновляет людей, если это благословляет, ну, представляет Бога на земле, вот. И поэтому я думаю, что не только люди, но мне кажется, все-таки вот я больше за то, чтобы и правильное собрание, оно привлекает людей, вот отношения привлекают. И когда вот человек попадает вот в эти отношения, ему не хочется оттуда уходить. Это вот эти взаимоотношения, которые, и как правило, смотрите, то есть, когда человек уходит из церкви, там, из собрания, да, то есть, он и теряет эту связь. И, как правило, в своей какой-то, может быть, депрессии или каком-то обиде, он как раз обвиняет людей, что ему не дали любви, там, еще что-то там, там нет любви, вот. А как, если нет, ну, добавь свою тогда, если ты считаешь, что нет любви, вот. И противник, он, как правило, вытаскивает людей из собраний и загружает своей информацией, ненавистью, страхом, вот, обидами, завистью. И, ну, важно тоже, наверное, сказать, мы как раз вот рассмышляем о плодах Духа, сейчас так параллельно оказалось на собрании, что Галатам 5 глава, плоды Духа, да, то есть апостол Павел говорит о внутреннем мире человека, то есть вот плод Духа, да, то есть и говорится, что это любовь, радость, мир, долготерпение, да, там, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. А вот если написано в противоположно, написано, что это гордость, раздражение и зависть. То есть получается, что, в общем-то, наверное, главный плод, который человек должен приносить в этом мире, это вот плод праведности, плод справедливости, вот этого шалома, который внутри человека. Вот чего не хватает, да, многим людям. То есть Жизнь с Богом это не просто религия, это отношение с Ним, и Он дает этот шалом, Он дает этот мир. И когда человек встречается с этим шаломом, он ничего не хочет больше иметь. Где бы он ни находился, кто бы он ни был, любой профессии, да, нуждается в Боге и в Божьем шаломе.
Да, абсолютно согласна. И давайте тогда сделаем тоже шаг дальше. Вот те люди, которые уже находятся в церкви не один год, и как бы они нашли и даже свое собрание, но есть такое ощущение, и не только ощущение, но и как бы по результатам, вот этого горьких плодов. И человек задается вопросом, то есть почему, вот находясь с Богом в отношениях какое-то время, все равно продолжается тянуться какая-то обида, да, через какие-то года, почему так трудно человек меняется, трансформируется к проявлению хорошего. То есть, конечно, мы понимаем, человек очень сложное создание. Здесь влияет и семейный сценарий, и опыт, который он приобрел до прихода в церковь. Ведь когда человек переступает порог церкви, он и открывает свое сердце для Бога, да, дух его обновляется, но сам он все равно остается исписан книгой. И это получается, что, конечно, нужно время для того, чтобы переписывать себя, да, перекраивать в чем-то. Вот, тем не менее, многих это огорчает. Почему в церкви не происходит таких быстрых изменений, как хотелось бы? И у самого человека, и в общении церковном тоже. Ведь люди ранят друг друга, действительно обижают, и многие не выдерживают. Кто-то уходит, хорошо, если только из церкви, а кто-то уходит и от Бога. Вот как
Но
утешить, чем вдохновить?
вы сами сказали о том, что человек очень сложное создание, такое непростое, да, и работают разные факторы. И здесь момент такой, я думаю, что важно человеку реально покаяться, то есть, ну, исповедовать свои грехи, изменить образ мыслей, изменить образ жизни. И потому что действительно Новый Завет говорит о развороте, полном развороте, то есть забывая заднее, простираться вперед, да, отложите ветхую одежду вашей прошлой жизни и оденьтесь в новую одежду. Но вот одеваться бывает непросто. Точно так же,
Да.
как дети растут постепенно, так и духовные дети растут постепенно. И поэтому тут много факторов работает. Мудрый пастырь может быть, да, команда паст, ну там, служителей, да, само собрание, какая у них традиция. То есть ведь есть же разные традиции, по-разному интерпретируют Писание. Я вырос в определенной традиции, где очень разные подходы были, и сегодня я совершенно по-другому, ну, воспринимаю эти моменты и по-другому их интерпретирую. То есть, и мы должны понимать, что, опять же, вера в России, в современной России, ей всего там, ну, 32, ну, там, ну, 35 лет. Это всего лишь одно поколение, которое, ну, там, почти одно, может, полтора поколения, да. И я думаю, что мы в поиске, продолжаем быть в поиске. События внешних факторов, этот ковид, там, значит, какие-то военные события, которые приносят там страхи, ненависть, разделение и так далее, тоже влияют. И здесь самый важный момент – это то, что человек должен каждый день обновляться духом, обновляться в Божьих обетованиях и не позволять, то есть вот этим отрицательным моментам влиять на свое призвание и на свою жизнь. То есть вот известный отрывок из Псалмов там: «Сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Да? То есть вот «и пребудьте в слове моем», говорит Иисус, «и истина сделает вас свободными». Вот мы не всегда, вот человек, ну, как бы, может быть, слабый, он не может это сделать, ему надо помочь. И это приходит через боли, через страдания, через испытания. Но весь Новый Завет говорит, что радуйтесь, когда впадаете в различные испытания, искушения, потому что Бог формирует нас. Поэтому, ну, что сказать? Сохранять верность Богу, если, ну, люди неправы, опять же, как часто говорим, идите ко Христу, идите к Богу. Люди, ну, даже праведники ошибались и падали. которых в Библии мы пишем, да, то есть все люди несовершенны. Поэтому сохранять верность Богу. И это был такой пример, когда человеку плохо, начинай делать добро другим людям, тебе станет хорошо. То есть ты начинаешь делать что-то, и у тебя приходит определенная энергия, ответ от Бога. А если ты просто думаешь в своей голове, как все плохо, так все плохо и будет. А как ты будешь говорить, что все хорошо, значит, ну, как бы так и будет хорошо. И мы в последние 4 года, когда вот ковид начался, у нас в общине появилась такая практика благодарности. То есть и моя жена Лена, она говорит короткое такое слово на собрании и вдохновляет ей благодарить. Оказывается, русское слово «славить» в наших псалмах, где везде, то в еврейском это «благодарить». То есть и когда ты благодарен, то вот осуждение уходит. И ты не видишь не только негатив, но ты видишь позитив. Поэтому верующий есть, Библия, Новый Завет, есть все рекомендации, как сохранять веру, как служить Богу, как прощать людей несовершенных, как самому становиться совершенным. Все ответы есть. Чтобы Бог дал церковь, пастырей, душепопечителей, которые помогут, друзей, возможно, верующих, которые помогут выйти из того состояния, о котором вы сказали.
Да, ну как бы давайте тогда подытожим. То есть первое это думать. Вот если какие-то приходят негативные мысли, да, размышляем, выбираем какой-то конструктив, потому что не всегда, конечно, то, скажем, не негативное, а то критическое, что к нам приходит, оно нам не нужно. Иногда надо, конечно, и посмотреть, может быть, что-то надо исправить. Но если это уже переходит в негатив, в разрушение нас, тогда молитесь и просите обновления ума. Действительно, можно купировать эти мысли, как говорил у нас Мартин Лютер, что мысли как птицы, они могут летать вокруг меня, но нельзя дать им сесть и свить гнездо. Второе – это говорить, исповедуйте хорошее, благодарите Бога, говорите то, что будет действительно вдохновлять вас и окружающих. Второе и третье, вернее, это делайте. Вот вы
Да.
правильно сказали, что это каждодневный труд. Ведь если мы сравним, например, тоже с тубишватом, с деревьями, с посадками, ведь это тот, кто занимается, у кого есть земля. Вы понимаете, это же каждодневный труд. Надо все это и привести в порядок землю, и посадить, и поливать потом, и ухаживать, и защищать от насекомых, там, от ветра, еще от чего-либо, да? То есть это ежедневный труд. Вот то же самое и с собой. Мы немножко расслабляемся. Нам кажется, что если мы пришли в церковь, вот приняли Христа, ну как бы вроде бы самое главное уже сделано, вот, и можно почивать на лаврах, и оно само будет расти, а само по себе растут только сорняки. Если вы хотите, чтобы росло что-то хорошее, нужно вкладывать, нужно делать иногда прививки, нужно разбираться, да, действительно добавлять какие-то удобрения в землю. То есть это сложный процесс, и действительно он ежедневный. Каждый день это какой-то вызов, какой-то ответ, наш выбор, приобретение чего-то нового, какого-то нового навыка, знаний и так далее. Поэтому, да, дорогие, очень желаем вам, чтобы в вашем саду внутреннем росли благословенные хорошие плоды. Вот что у нас уже наша беседа подходит к завершению. Что мы можем еще сказать под конец? Или даже не конец, потому что слово это не очень, наверное, сюда подходящее. Именно под завершение сегодняшней беседы о Тубишвате.
Ну, я думаю, что мы можем процитировать какое-то из посланий, говорящее о том, что человек подобен дереву. Мне очень нравится отрывок, это из пророка Иеремии, 17 глава, 5 стих и далее там. Так говорит Господь: проклят человек, который на человека и плоть, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. И в переводах написано: который отвернулся от меня. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе. Поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Потому что этот человек будет как дерево, которое посажено при водах, и пускает корни свою потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. То есть вот очень важно, то есть для верующего человека иметь связь с Богом, с Его Словом, быть рожденным от Духа и наполняться Духом, быть в собрании верующих людей, делать добро. И вот тогда в любых испытаниях у тебя будет Господь с тобой, и Он поможет. Он поможет находить вот эту воду, когда вокруг засуха, находить вот эти корни, они будут находить живую воду, и человек будет жить, человек будет возвещать дела Господни. И мы знаем масса примеров в истории христианства, когда один человек изменил страны, когда его вера, даже если его гнали, его там сажали в одиночные камеры. И я знаю эти примеры в 20 веке то же самое. Человек доверял Богу, молился Богу, и потом гонители отступали от него и поднимали его на определенную там позицию, где он оставался жив и еще свидетельствовал другим людям. Поэтому важно верить, что Бог всегда с нами. Вот эта концепция Божьего присутствия, которая была дарована Израилю в древности, она имеет любой верующий имеет это обетование, что Бог всегда с нами. И как только мы обращаемся к Нему, Он меняет обстоятельства. И прежде всего Он дает свой покой, свой шалом в сердце. И вот известное наставление, благословение апостола Павла: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И тогда мир Божий сохранит сердца наши во Христе Иисусе. То есть вот эта связь, да, то есть вот с Богом, с Его Духом, вера в Мессию Иисуса Христа, как нашего Спасителя, Господа, нашего Искупителя, сила крови Иисуса Христа, прощение, исповедание грехов, исправление, все это работает вместе. И без этого невозможно жить плодоносной или такой, знаете, плодовитой жизнью верующего человека. Вот примерно так.
Да, прекрасно. Ну, а мы вспомним еще, что на Тубишват, и уже говорили, едят прекрасные плоды, поэтому тоже, дорогие, вкусите, и пусть будет радость. Вспомните о плодах древа жизни, которое Господь говорит. Вы будете есть с этого дерева, и вы не умрете. И, конечно, для нас этим деревом является Господь. А уже мы через него являемся благословением друг для друга, для других людей, для этого мира. И самое главное, это действительно, как вот мы уже сегодня проговорили, нам думать, говорить и действовать по-другому. По-другому. Это действительно другое, новое, измененное, приобретенное. И оно появляется не сразу, точно так же, как и плоды на деревьях. Всему нужно время. Но главное это не просто ничего не делать в этот период, а работать и благодарить, и ждать, и верить, что, конечно, эти плоды будут. Евгений, спасибо. Мне кажется, что что-то важное мы сегодня сказали. Дай Бог, чтобы это кому-то попало прямо в сердце. Дорогие, еще раз вас с замечательным праздником Тубишват и всем плодов, всем благословений и мира. Шалом!
Шалом, да, всех с праздником тоже искренне поздравляю. И как вы отметили, что вот вкусить эти плоды по Библии, да, то есть у нас сегодня позволяет это все купить в магазине, восточная еда, вся эта вот, насладиться этим и поблагодарить Бога, благословить Бога за то, что Он дает нам вкусные плоды и стремиться к самим нести эти плоды вокруг нас.
Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.